Сегодня мы попытаемся сосредоточиться на том, что Матерь Мира говорит нам, землянам. Дети Земли, обращается она к нам. Познание – это цель земного человека. Чтобы творить, надо познать мир, который вне вас. Микро и макро миры подлежат изучению. На этом пути конца нет, ибо беспредельность конца не имеет. Труд и познание без конца. Таков удел человека на земле и во всех мирах. А количество миров конца тоже нет. Радуюсь, говорит Матерь Мира, когда вижу, что сознание человека, устремившись, выходит за пределы земли. Не ей одной жив дух человеческий, но он питаем свыше, то есть дух наш. Вот тело питается чем? Материей вот этой планеты, да? Вот она все дает. Она нам выдала все абсолютно, но только материально. Духовного ничего она дать не может. Это не ее задача. Вот эти все тонкости надо знать. Не ей одной жив дух человеческий, но он питаем свыше. Лучи и магнитные токи питают его из пространства, человека, его дух. Также питают они и Землю, то есть энергии космоса. И происходит великий обмен. Ибо и сама Земля, и человек отдают пространство, далеко отдают пространство энергии, излучаемое и Землей, и человеком. Если далекая звезда посылает на Землю свой луч, то Земля тоже посылает свой луч. Но шкала его, земного луча, сравнительно невысока. За качество его, за качество земного луча, ответственны люди. Луч этот, земной, летящий в пространство, насыщен также и эманациями коллективных излучений всего человечества, главным образом мыслей. Мысль несется далеко. Так же и ваша Земля получает мысли из далеких миров. Обмен мыслями между человечествами разных планет весьма интенсивен. Ваша Земля получает, она говорит нам, ваша Земля получает мысли из далеких миров. Ну, далекий мир, это понятно, да? Далекий мир вот здесь вот есть тоже. Рядом с нами, даже ближе, чем наши руки к нам. То есть это более высокоразвитый мир. Кстати, вот миры нашей Солнечной системы, всех планет, на огненном уровне, они все тут рядом. Но по уровню сознания они от нас очень далеки. Миллиарды лет, если не триллионы лет, нам до них. Вот говорят там, миллионы световых лет, там свет несется. А вот наше сознание, тоже как этот самый свет, будет миллиарды лет нестись до их уровня сознания. До тех, которые тут рядом. Потому что вот огненный мир нашей Солнечной системы, он един для всех. А вот ментальный мир уже более, так сказать, дифференцирован вокруг каждой планеты. Он свой вокруг каждой планеты. Его нельзя делать одним для всех. Иначе мы нагадим так на других планетах. Сколько он входит? Монстров двуногих, да? Которые такое изучают. Их только надо держать в каком-то специзоляторе. Этих монстров с их мыслями. Поэтому недаром Монро при исследовании тонкого мира говорит, что вокруг планеты создан, так сказать, энергетический панцирь. Для того, чтобы вот вся эта мерзость не излучалась куда? Космос. То есть такой фильтр нужно держать здесь у нас. Ну, как, скажем, в инфекционном отделении, там изолятор такой есть, да? Надо вот этих, так сказать, психически, ментально больных у нас здесь отделять от всего остального космоса. А туда могут вылетать за пределы вот этого изолятора только что. Хорошие мысли, да? А вся мерзость, значит, задержится здесь. И пусть, собственно, на возе вот эти, так сказать, кто их, это самое, ну, как бы, купаются. Поэтому, видите, Матерь Мира говорит, что обнаружить совсем не радость то, чем питает пространство ваша планета. Это Матерь Мира нашей Солнечной системы нам говорит. Энергии планет взаимодействуют. Человечество разных планет ярое участие принимает в этом процессе. На Земле пока еще в массах это бессознательное участие. А на высоких планетах общение с другими мирами сознательное. С дальних миров люди мысли вам светлые шлют и тем возвышают планету. С дальними, то есть высокоразвитыми мирами, можно и сознательно в связь вступить. Мысли к ним надо устремлять, засыпая, то есть перед сном, и просыпаясь. Вот если так делать, то она говорит, что тогда можно будет ловить мысли иных миров, иных, так сказать, планет высокоразвитых. Если так делать. Вот если засыпаете, и Венеру вспомнили, Юпитер, Уран, Нептун, это наиболее высокоразвитые планеты у нас. И они объединены вот в вот такое звездно-планетарное как бы объединение в нашей Солнечной системе. Вот эти человечества, вот этих планет, в том числе и человечество Меркурия тоже. Только у всех что? Свой уровень развития, но на них, так сказать, такого, как у нас, сатаны не было. Им повезло в этом плане. Ну, говорят, что в семье что, не без урода, да, иногда и уроды бывают. Не во всех семьях, конечно, уроды. Но у нас, конечно, таких вещей намного больше. Почему у нас уроды в семьях появляются довольно часто, особенно вот в темном веке, когда ночь сознания наступила? Почему? Потому что мы опустились до состояния психоментального уродства. А оно должно воплощаться уже что? Вы знаете, что всякая мысль стремится что? Воплотиться. То есть всякий мысленный строй, он себя здесь как-то должен проявить. Почему на других планетах нет, так сказать, огромной армии насекомых? Это мы их породили. То есть поганые мыслишки породили огромные армии насекомых, особенно ядовитых. Почему полно ядовитых животных? Это наше порождение. Они бы, эти монады могли воплощаться бы не в облике, скажем, вот таких ядовитых животных и насекомых, а в более приличной форме. Но мы их этому научили. Это наша работа. Вместе с своим вот этим вот князем мира сего. Вот надо, засыпая и просыпаясь, и в течение дня мысли к высшим мирам устремлять. И тогда можно будет ловить мысли. Сначала отрывки, а потом уже целые фразы, и даже больше. Ну, это и понятно, да? Он связь там с кем-то налаживает. Передатчик, допустим, там сделали, устанавливают связь. Там. Сначала дело не идет, а потом вроде бы. Если можно уловить мысли своего соседа, то можно уловить ее из любого пункта Земли. А также мысли можно уловить из любой точки пространства. Ибо мысль несется в пространстве быстрее скорости света. Но сейчас вот ученые установили, что торсионная энергия, то есть энергия мысли, в миллионы раз быстрее, чем скорость света движется. В миллионы. Это стало быть, из одного конца галактики, она у нас сколько, 100 тысяч световых лет, да? Из одного конца, одного края до другого, она мгновенно перемещается. Дети земли, действуйте мыслью, зная, что для мысли ничто не преграда. А человек живет на земле, и на разных планетах живут люди в физических телах, различающиеся между собой степенью разрежения и степенью утончения материи тела в зависимости от ступени развития планеты. Степень разрежения зависит от ступени развития духа, степень разрежения тела. Чем менее развит дух, тем грубее тело. Также у вас на вашей земле разница это между людьми велика. Внешние тела у всех имеются. Но зато велико расстояние между телом архата и телами спекулянта, пьяницы или базарного менялы. Ну, спекулянтов у нас сейчас пруд-пруди, да? Каждый бизнесмен, так называемый, это спекулянт. А иначе никак, да? Иначе он, так сказать, не обдурив другого, он что? Не будет бизнесменом. Ну, пьяница, это понятно. Базарных менял, сейчас банков развелось, как собак нерезанных, да? Это все базарные менялы. Так вот, велико расстояние между телом архата и вот телами вот этих вот человекообразных существ. Обычно это не принимается во внимание. И считается, что разницы между телами людей нет. Ее пока нельзя уловить современными земными аппаратами и приборами. Но вот уже снятие или фотография аур даст доказательство наличия светящейся материи у более утонченных тел людей. Но уже сейчас уже ауру снимают, да? Правда, там еще непонятно людям, что там видно на этой ауре, на этих снимках. Где-то плотнее она, где-то она не очень. Где-то какие-то разрывы там в ауре есть, скажем, да? Правда, пытаются составлять таблицы и соотносить их с различными заболеваниями. Но пока что это что? Это связано все с физическими болезнями. И, может быть, немного с психическими. А вот по поводу того, как аура у кого и как светится, пока таких приборов нет. Материя разряжается духом человека, то есть утончается, и характером активности человеческого духа. Магнитно из окружающей среды привлекаются человеком частицы светоносной материи. И можно сказать, что в таком теле больше света, чем в обычных телах. Нет двух одинаковых тел. Одни наполнены светом, другие тьмой, то есть наполнены отложениями кристаллов черных огней, то есть темных энергий. В грубо неразвитом теле элементы его грубые. Но, а вот присутствие кристаллов тьмы в ауре человека – это особенность служителей темных сил. То есть они уже настолько закрепились в своих темных делах, что вот эта темная энергия, она кристаллизовалась у них. Ну хорошо, вот вы слышали, мы как-то говорили, была недавно выставка кристаллов психической энергии или рингсе по-тибетски там. Там практически кристаллы психической энергии всех великих подвижников. И самого Будды. Там кристаллы Миларепы, Дзонгкапа. Это предыдущее воплощение, одно из воплощений Николая Константиновича. Они там все в таких вазочках, в масле прозрачном. Некоторых много кристаллов. И они все светлые обычно. Ну, с некоторыми оттенками. У каждого подвижника свои, естественно, оттенки. Есть крупные, довольно крупные. У некоторых их очень много. Даже вот маленькие такие вот там пиалочки, не убираются они в одну. Их там стоит целое это. А когда сжигают трупы там, всех же подвижников сжигали трупы. А поскольку у тех, у лам Востока, они, как говорится, дружбу с духами стихии никогда не теряли, все вот эти кристаллы психической энергии, либо духи стихии сами выносят им оттуда, из этого пепла. Но поскольку сами эти кристаллы двигаться не будут, обязательно с духами стихии, поэтому все, что там остается в пепле, все это, так сказать, собирается. Как он строили пирамиды великие учителя 200 тысяч лет назад, там камни десятки, сотни тонн, обрабатывались духами стихии, потом ставились на место так, что там тончайшую бритвочку между ними не всунешь. Сейчас вот эти мозги, как говорится, раздваиваются у наших этих ученых. Как можно просверлить вот такое отверстие в диорите, самом твердейшем минерале планеты? Как можно просверлить такое вот отверстие? Там он Скляров рассказывает. Сегодня нет таких материалов, которые можно было бы просверлить. Диорит, который тверже стали. Так вот все эти камешки, такие маленькие там, для духов стихии никакого веса не имеют. Если Блаватская могла столик маленький так прижать к этому полу, что его хоть 100 мужиков не могли оторвать. Один даже руку выехал себе, пытался маленький столик, вот меньше вот этого, оторвать от пола. А потом, когда она сняла, так сказать, вот эту энергию, он его рванул, думал, что опять он, и выехал себе руку. Так вот о чем речь. Поэтому как они собираются, это дело, как говорится, техники. Тут даже вопросы задавать на эту тему не надо. Или как, например, великие учителя на бумаге осаждали текст или осаждают. Вот бумага чистая. И вдруг на ней появляется письмо или информация какая-то. То есть из тонкого мира осаждается текст, и в тех местах, где должны быть буквы, структура бумаги меняется. Такое впечатление, что потом как будто отпечатано или написано. Понимаете? Пока человечество на такие вещи не способно. Точно так, как оно не способно вот, строить такие мегалитические сооружения в Мексике, там, скажем, в Южной Америке, в Малой Азии, там, скажем, вот, в Египте. Техника не способна такие вещи делать. А это все делали духи стихий. В будущем, наверное, мы наверняка будем с ними опять дружить. И тогда то, что мы с вами делали кувалдой, молотком, зубилом, токарным станком или отбойным молотком, все это будет совершенно не нужно. Они изготовят нам все, что хотите. И многие аппараты, и приборы будут совершенно не нужны. Потому что как сам человек будет обладать необычными способностями, так и, находясь в дружбе с духами стихий, можно будет творить такие чудеса, которые в наше время никому фантасту не могут присниться. Так вот интересно, у великих подвижников, если сжечь их тело, то остаются кристаллы психической энергии. А что же остается у этих вот кристаллов тьмы, у темных? Может быть, черные какие кристаллы у них остаются? Ядовитейшие, страшнее всякого яда. Для того, чтобы завершить свой путь к земле и тело свое разрядить соответственно, то есть вот, утончить материю тела, и быть готовым перейти на другую планету, для этого и тело человека, и все оболочки – его личности должны достичь известной степени светоносности. То есть, вот что на другую планету нам передвинуться с вами. Разделение по светотени – это деление космическое. Ну, скажем, сейчас у нас на планете идет отделение сорняков, да? Или, как говорится, пшеницы, да, от плевел. Да, отделение идет сейчас по всей планете. Вся тьма должна, сейчас ей почему дается ей возможность себя проявить? Все это должно дойти до абсурда. То есть до маразма все это должно быть жуткого. Все это. И мы с вами будем все это видеть. Все это будет здесь. То есть им дается возможность себя показать окончательно. А всем остальным, которые не хотят с ними, надо от них будет дистанцироваться. Вот это и есть тот самый меч. То есть одни будут в этот маразм темный погружаться все больше, а эти все будут отходить от них дальше. А как отходить? Ну, не кто-то будет с кнутом и дубиной разгонять. Это понятно, да? И не кто-то там мечом будет рубить. Одного, другого пополам это вот, мол, мне, это тебе. Да? И этого не будет. Просто каждый будет определяться все больше либо во тьме, да? К темному он будет стремиться, а другой к светлому. И вот эта пошлость, мерзость, разврат, допустим, вся эта гадость, она будет кучковаться, а остальные, которые в свет хотят, они тоже будут кучковаться, только будут отходить от них. То есть не жить их интересами, те тоже не будут жить интересами этих. Эти не будут тянуться к этим. И те к тем тоже не будут. Потому что, ну, это совершенно несовместимо. Тут надо выпить, понимаешь, а этот не пьет. Тут надо, понимаешь, еще раз гадость сотворить, а он ничего этого не делает давно. Понимаете, вот это вот разделение. То есть одни будут все больше и больше отходить в высоконравственной жизни, а все остальные будут погружаться в навоз. По собственной воле все это делается. Никто здесь никого никуда не будет специально тащить или заталкивать, скажем. Вот это надо вот иметь в виду. То есть каждый хозяин самого себя. То есть каждому надо сделать выбор. Каждый решает сам все, понимаешь? Вот в чем дело. Никакие не учителя тут. Они вот дали знания, понимаешь? Знаете, пожалуйста, ребята, вот. А решать, выбирать вы будете сами. Сказано, что каждый свой собственный судья, палач и подсудимый. И все. Еще в том же Евангелии, там иудеи его здорово обстригли. Вот. Так там тоже остались кое-какие очень интересные моменты. Там же Христос сказал, что всякий суд Бог Отец отдал человеку. То есть весь суд над собой он отдал ему все. Пожалуйста. Ну, а поскольку всякий там сказан, он решил, что надо судить других. Он еще и добавил, что бревна в своем глазу не видишь, а сучок у другого видишь. Оказывается, этот суд надо направлять только на себя, а на другого ни в коем случае. Тогда судилище это против самого себя, естественно, ухудшается. Карму еще отрицательно человек нарабатывает. Но точка невозврата, она всегда есть. Какая точка невозврата? Вот, допустим, ну вот известно, если вот, скажем, вот все эти методики, как происходит одержание, допустим. Понимаете? Там же так вот. Сначала человек доходит до такой точки, где 50 на 50. Еще 50% силы осталось у человека. И 50 уже, так сказать, у этого темного держателя. Вот тут, так сказать, самая такая, может быть, серьезная борьба между ними. Тут еще человек может вернуться назад, если силы все-таки применит. Ну а потом, когда уже у него там осталось 49, и у того 51, там все хуже, хуже и хуже. Потом, в конце концов, у того там 70, а у тебя только 30, уже все. То есть постепенно вот эта темная сущность завладевает разными этажами человеческого существа. И в конце концов зовет место к президенту. То есть в сознании там все уже, волю еще захватит, и все. Понимаете? Вот как в каждой стране, так сказать, главарь это кто? Носитель воли. Как и у нас то же самое, да? Сила мысли, есть тот самый президент. Оно пока, видишь, силы тьмы пока накручивают, то есть погружение в это зло вокруг, оно продолжается. Но пока отца-то убрали, да, но еще пока сильны темные сущности, оставшиеся после него. Отца-то убрал кто? Сам владыка Солнечной системы, да? А мы теперь остальным надо будет на своем уровне убирать их. Кто ниже владыки Солнечной системы? Его близкие, значит, вот им придется убирать маршалов и генералов, которые остались от этого самого, от князя тьмы, да? И все ниже и ниже. Теперь у нас тоже у каждого есть что? Свои враги. Свои, так сказать, там эти самые черные, как говорится, ефрейторы и сержанты. Понимаете? Вот каждому надо справиться с таким. То есть изгнать его из своего сознания. А когда это будет? Ну хорошо, допустим, изгнал там всех там темных сущностей из своего сознания. И все мы изгнали их, да? Ну а вокруг еще полно людей, у которых там и темного, и светлого еще можно встретить. Темного, скажем, больше, но и светлого еще есть. Куда их? Их ни в этот стан нельзя, ни в тот нельзя. Так ведь, да? Что с ними делать? С ними ничего не сделаешь, они сами должны сделать. Понимаете? Его же насильно нельзя поместить, так сказать, среди светлых. Нельзя. И среди темных тоже вроде нельзя. Вот и придется ждать, когда, так сказать, самый последний решит, куда он. Но как иначе? Вы можете помочь только в том случае, если он захочет. Вот вы должны готовиться к тому, чтобы помочь. А решать ему, на какую сторону встать, будете не вы. И не кто-нибудь. Даже великий учитель говорит, не знаете ни дня, ни часа, когда с ним это произойдет. Только наша задача вот, как можно больше предоставить таких возможностей. Ну тут видите как, нужно же, вот кто встал на сторону света, он должен что? Стараться, во-первых, себя постоянно улучшать, да? И не просто так улучшать, я вот один буду здесь спасаться, сейчас сидеть в углу, понимаешь, как таракан. Да, ой, как спасусь, а остальное мне наплевать. Вот это тоже темная, по сути дела, сущность. Это эгоизм. Только такой, своеобразный. Это тоже оттуда. Он туда отойдет наверняка. А вот когда он над собой работает, над своими мыслями, особенно своими желаниями, потому что желания, они на первом месте стоят. Вот в этом случае можно ожидать какого-то результата. А потом же действия должны быть. Понимаете? Действия, то есть мысли, вот есть хорошие мысли, скажем, у нас с вами, да? Но если они в дело не воплощаются, а любовь без дел, сказано, что? Мертва. Такая любовь кому нужна? Я, скажем, буду ей звонить по телефону, ой, Маша, я тебя так люблю, так люблю. Но ничего для Маши и пальцем не пошевелю. Ну и что, Маша... Так вот послушает это дело, скажет, что ты там, понимаешь, какая-то странная любовь у него, да? Или любовь за счет ее. Там Маша купи то мне, 5-10, 20, понимаешь. Своди меня в ресторан, понимаешь, там, театр или куда-нибудь еще. То есть вот таких донжуанов, конечно, силам света не нужно. Это он как у попов там. Слава тебе, Господи, слава тебе! Дальше слава дело не идет. Не идет дальше слава. Ну ладно, там кто-то еще что-то как-то проявляет, какую-то заботу о ближнем. Но она тоже такая своеобразная забота. Забота эгоиста. А эгоист в данном случае церковный заботится. Вот когда он заботится о другом, он заботится на самом деле о себе, о личном спасении. Знаете, как можно это делать все? Надо помогать другому. И ходить в церковь. А если где-то кто-то кому-то помогает, но только ради вот именно этой идеи. Ради вот этого. Мотив это такой движительный. Возьмите любую секту там. Все вокруг этого крутится. Вокруг личного спасения. А ради этого можно, так сказать, ну, можно пойти и там помочь соседу. Такому же, как и сектанту. Помочь дом построить. Или еще что-нибудь сделать. Почему бы и нет? А можно, собравшись вместе, вылечить его, скажем, от наркомании там, и от алкоголизма. Так ведь оно, да? Так и делается. Но это все делается ради, так сказать, главного, то есть так называемого личного спасения. Если не все, если кто-то там попадет туда вот, с мыслями не такими, то его объявят еретиком, или как он этого Александра Меня, топором зарубили. И там такие не могут ужиться. Если вдруг нам такой поп объявится, его быстро прихлопнут. Я с попами дружил в свое время. Одному как-то я там давал там почитать кое-что из книжечек таких серьезных. Он почитал там немножко, а говорит, а вот больше мне не надо. Иначе я где-нибудь что-нибудь там у них в этой церковной комарии что-нибудь скажу. И загремел. Понимаете? И больше он брать не стал. Хотя он там прослужил в церкви много, там лет, наверное, 40 нам. Но заинтересовался там, как какие-то другие направления там есть в жизни или нет, помимо, так сказать, вот этих церковно-поповских там этих толковищ. Конечно, в каждой религии есть какой-то элемент положительного. В каждой абсолютно. В любой секте там есть что-то. Но вот вопрос соотношения. Сколько этого положительного, сколько отрицательного. Вот это надо все время учитывать. Понимаете? Посмотрите, все самые страшные преступления, все войны, революции кровавые, где были? Там, где было так называемое христианство. Понимаете? Вот православие царствовало здесь в России. Смотрите, какая кровавая революция была. Смотрите, какая была жуткая Первая мировая война, Вторая. Здесь православие поработало. А вспомните, так сказать, декабристов. Это тоже продукт православия. То есть продукт вот этой идеологии. Теперь вспомните все это жуткое, так сказать, вот это барство, феодализм вот этот вот. Когда мужика или даже целую семью могли продать эти бандиты, помещики за барских щенков. Ну, хорошей породы, конечно. Крепостное право вот это вот, да. Или взять это тоже капитализм, который сейчас... Когда человек ни во что не ставится, а вместо него что? Рубль, доллар, понимаешь, евро, да? Человек это ничто сейчас. Тем более, если он без денег, вообще все с него взять. Даже ворам это не интересен. То есть везде, там, где вот было это все время огнем и мечом насаждаемое вот это иудейское христианство, по идее, оно, так правильно если произносить, оно не христианство, а христианство. Потому что Христос сюда не подходит, это уже называется посвященный. А Христос это только еще, так сказать, он должен готовиться долго к тому, чтобы стать посвященным. А уже там исказили все эти вещи, там много искажений разных извращений. Так что вот разделение по светлой тени, это деление космическое. Оно обусловливается космическим правом. Ну вот у нас есть тоже право, да? Какое право? Ну ты, допустим, там юрист, да? Или изучал, так сказать, эти законы, допустим, в институте где-то там, для того, чтобы стать там юристом, там, судьей, прокурором, следователем, да. А что изучал? Право. Какое? Гражданское, там, уголовное право, да? Какое там еще? Ну, римское, это понятно. То есть разные так называемые права земные, да? Это все земные права. Но есть, оказывается, космическое право. Оно, как правило, не созвучно никак. Вот этим всем этим земным правам. Так вот, деление космическое обуславливается космическим правом. И указывает на ступень духа, на лестнице жизни вселенской. Указывает ту высоту, которой достиг человек или дух, за время своей эволюции, эволюции своей духа-монады. Вершина этой лестницы уходит в область несказуемого. И этой лестницы нет конца. А с беспредельностью тоже можно общаться. И человек в беспредельности находится. И все из нее, и все в ней. Узоры духа в пространстве, узоры планет, звездных систем, целых галактик. Узоры беспредельности существуют. Вот это, конечно, трудно себе представить. Как буквально все, и от планет, и от все, что на ней, и от нас с вами, все это записано в пространстве. Понимаете? Вот вообще мозги не вмещают этого. Все, что делает каждый из нас, все это записано. Все, что делает каждая букашка, все, что там растение, понимаете, делает, все это, кажется, записано. Все движение в космосе, в пространстве, все тоже. Велико ровно пространство от верха до низа, от начала времен и до конца. И сама вечность тоже обнимается беспредельностью. Это все дом Духа. Дух, чтобы коснуться каждой фазы беспредельности, должен облечься в соответствующей этой фазе проводник. Для плотной фазы беспредельности облекается в плотное тело, вот как мы сейчас с вами. Вот плотную фазу мы познаем с вами, да? Вот на этой планете там и на другие планеты заглядываем, там тоже вроде такой, такие тела у этих планет. Только почему там такие, как мы, не бегают сейчас уже. Для тонкой фазы беспредельности в тонкое тело, а для огненной фазы в огненное тело. Внизу хаос непроявленный, то есть великая тьма, а вверху свет, отмечающий эту границу. А далее бесконечность проявленных форм и миров. Вечно сущая беспредельность, в которой огонь творит вечно новые формы жизни. И ничто не повторяется. А вот это вообще невозможно представить. Как это может ничто вообще не повторяться? За миллиарды там, триллионы, квадриллионы лет, да? Ничего не повторяется. Вообще, вот посмотришь на таблицу вот, вибраций, да? Помните таблицу вибраций у нас была? Да? Где-то 70-я октава, это уже вроде тонкий мир начинается. Физически заканчивается. Так там же между тональными звуками вот этими, да? Если у нас между до одной октавы и другой там, ну буквально там какая-то десятая, скажем, или сотая колебания там, единиц в секунду, да? Колебания. То в тонком мире между такими же звуками там уже миллионы колебаний в тонком мире. А дальше еще миллиарды. Так мы только до тонкого мира дошли. Даже конец вот физического мира, там уже речь идет о квадриллионах колебаний в секунду. И он заканчивается. Оказывается, квадриллионы колебаний в секунду – это самая грубая часть тонкого мира. Представьте себе. Да теперь он-то там тоже должно быть, ну, если так грубо как бы сравнивать, там тоже 70 октав. Так сколько там в конце, так сказать, тонкого мира? Этих колебаний-то, секунду, сколько? Тут даже таких цифр у нас никогда никто, наверное, невозможно себе представить. Вот когда так начинаешь размышлять, тогда только немножко становится понятно, что действительно может быть абсолютно все записано в пространстве. Вечно сущая беспредельность, в которой огонь творит вечно новые формы. Новые формы жизни. Что это за огонь? Ну, это понятно, что не наш огонь, да? Ничто не повторяется. Но все движется вперед к формам более совершенным, и ничто не ограничено в своем развитии. Ничто не имеет конца. И ничто не имеет начала. Ни конца и ни начала. Но эту великую необъятность все же можно объять и ограничить, то есть понять. Можно беспредельность заключить в определенные рамки. Но это уже будет предельность. И в них созерцать то, что иначе бы ускользнуло от наблюдения. И куда бы дух, то есть человек, не направил свою мысль, беспредельность, заключенная в эти рамки, будет доступна для изучения и исследования. Вот этим пределом беспредельности, ее рамками, охватывающими ее, будет закон. Ибо всесущий живет, пульсирует, развивается в рамках закона и повинуется ему. Космические законы, обуславливающие жизнь космоса и каждой его частицы, доступны пониманию человека. Но это не человеческие законы, им изобретенные. Космические законы существовали задолго до того, как вообще появился человек, появилась планета его. Они существовали всегда. Эти основные законы, двигая мирами, проявляются и в микро, и в макромирах, и в большом, и в малом, и вверху, и внизу, и в движении электронов и целых систем галактик. Назовем некоторые из них. Закон периодичности, или закон приливов и отливов космических явлений. Второй закон полюсности, то есть наличие двух противоположных начал, которые обуславливают существование вещи единой. Закон спирали, то есть устремление развития явлений во времени от форм низших к более совершенным, высшим. Четвертый закон жизни и смерти, то есть сбрасывание каждым центром жизни своей изжитой внешней формы для замены ее новой, более совершенной. Пятый закон – закон эволюции сущего и устремление всего, что проявлено, к более совершенным формам своего выражения. Эти законы называются основными, но для нас с вами, для пятой расы, пять законов. Ну, хотя бы вот с ними разобраться, да? Они называются основными, ибо им подчинено все, что существует в пространстве. Приведены здесь не все, но даже приведенные законы дают понимание того, как в рамках этих законов становится возможным постижение беспредельности, то есть тех форм жизни и явлений, которые в беспредельности существуют. Невозможно изучить и понять все явления жизни, взятые в отдельности. Но постигая закон, которым подчиняется их явление, освобождаемся мы от необходимости изучать всю бесконечную цепь данных явлений. И если человеком постигнут закон, то каждое явление жизни, закону подчиненное, становится понятным человеку. Вот почему очень важно знать основу, то есть законы. Вот когда вы начинаете рассуждать, скажем, о явлениях в природе, о явлениях в человеке, первое, с чего надо начинать, надо вспомнить, как устроен человек. Он же микрокосм. Как вот он устроен, надо хорошо знать. А вслед за ним и строение Вселенной. Но она-то построена потому, как построен человек. Если постигнут закон, то каждое явление, ему подчиненное, становится понятным. Вот почему изучение космогонии требует прежде всего познания космических законов. А человек – это микрокосмос. Значит, космогония – это изучение и человека тоже. Законы едины для всех миров, как едина материя во всех своих градациях и аспектах. Материя подчинена этим законам, как едина жизнь, оживотворяющая эту материю. Мера и число – это тоже рамки проявленной Вселенной. Шкала световая, шкала звуковая с их семью основными и пятью дополнительными элементами, шкала химических элементов, шкала невидимых глазу вибраций энергии, незримых лучей. Все это тоже рамки, в которых проявлена жизнь. Так необъятность беспредельности ограничивается рамками законов, в пределах которых изучение беспредельности становится доступным вполне, открывая человеку путь к беспредельным возможностям Духа. Сферы дальних миров шлют на Землю свои лучи. Они измеримы, то есть их можно измерить. Лаборатория звездных лучей – это учреждение будущего на вашей планете. А сейчас пока еще на астрологию лают эти самые, ученые-инквизиторы, пока так можно назвать, или ученые-полиция. Звездный луч разложим, как и солнечный луч. По обе стороны видимого спектра лежит область невидимых лучей. В невидимости сила. Вот она где находится, в невидимости. Лучи невидимые, Яро воздействует на нервную систему человека и на нервные узлы его. Поэтому иногда человек вот встал утром, а что-то настроение такое неважное, да? Говорит, встал не с той ноги. Чего? Вроде все нормально. И поел вчера неплохо. А сегодня его тошнит. Пищу, как обычно, ел нормальную, да? Оказывается, сегодня или где-то ночью, или под утро, сочетание планет, которые наиболее сильно доминируют в его, понимаете ли, гороскопе, не очень-то подходящие для него. И что? Вот тебе и плохое настроение. Или еще какие-либо. В основном именно влияние энергии. А энергии могут влиять откуда? От солнца, от нашей земли, от соседа и соседки за стенкой. Ведь по идее-то надо жить подальше от разных людей. Вот в будущем, которое нас с вами ждет, вот таких скопищ, как сейчас, вот, вон видите, он стоит в коробке. Сейчас мы не видим, конечно, потолок. По идее, он прозрачный потолок. Но для физического глаза нет. Но представьте себе, если я смотрел, а там они ходят. Картинка называется. Но сначала ходят, видно. А потом что-то излучаешь же. Вот на первом этаже живешь, а там, так сказать, сколько вот этих вот. Ты нижних частей снизу видел бы. Жить так нельзя. По идее, понимаете? И самое лучшее, это тот, который на самом последнем. Вот у нас самое лучшее положение. Но влияние здесь какое? Ведь влияние, самое грубое влияние, то есть грубых частей ауры человека, оно на близком расстоянии оказывается сильнее. Понимаете, сильнее оказывается влияние. Вот почему с темным человеком нельзя близко общаться, скажем. Нельзя с ним сидеть рядом. А некоторые люди особо чувствительны, они не могут даже там несколько секунд, и то уже ощущают они. А если чуть дольше, там уже вообще невозможно. Поэтому человек более-менее развитый, он уже не может с кем попало сидеть или стоять. Тут уже надо принимать особые меры против его, так сказать, энергетики. Бывает так, что оба человека, ну, вроде бы ничего, они неплохие, но близко они не могут находиться. Потому что у одного одна энергетика, а у всех она разная, а у другого она немножко другая. И они диссонируют. Оба вроде бы неплохие. А быть они не могут вместе, рядом, долго. Тем более долго, да? Да. Вот, допустим, люди там сошлись, какое-то время пожили, а сейчас же много, да, людей, сейчас разводов-то очень много. Почему? Потому что раз вот энергетика усиливается, как в пространстве, так и в людях, да, усиливается энергетика, то тогда вот эта несовместимость еще больше нарастает, несовместимость. Почему? Потому что усиливается энергетика и усиливается чувствительность. И несовместимость становится еще сильнее. Вот это тоже, кстати, вот момент, когда разделение будет усиливаться. А, как сказано, чем сильнее энергия, тем притяжение в ней больше. Если в человеке больше темной энергии, она усиливается, и она будет притягивать его к темным. Туда, и он кучковаться не будет. Но между ними будет ненависть, естественно. Все время, потому что там же и подозрения, и все такое между ними, да. И в то же время, невзирая на все темные отвратительные качества зверины, их будет тянуть друг к другу. А в этих любовь. Они еще больше будут любить друг друга. Ну и тоже надо смотреть, чтобы там любовь, она не выползла куда-нибудь вниз. Тоже надо с любовью разбираться. То есть ее качество нужно, над ее качеством работать. Они будут работать над качеством ненависти. А мы должны над качеством любви. Вон они, как там скажем. Есть так называемый дикий капитализм, а есть, как говорится, ну, джентльменский, что ли, капитализм такой. Да, ну, как говорят, с этим, с человеческим лицом капитализм. К когда вот эти все там процессы в мире, вроде как бы честно там, если ты договор заключил с каким-то бизнесменом, то надо его выполнять. То есть здесь капитализм приобретает более человеческое лицо, но суть его от этого не меняется. Только его поштукатурили немножко сверху. Как у нас в 90-х годах, это на бывшем СНГ, да, это зверье там повыползло, капитализм такой очень дикий, да, стреляли, сейчас стреляют, конечно. Но потом те, которые стреляли, они что? Стали бизнесменами, они стали заседать в парламентах, стали там чиновников своих сажать, там, скажем, туда-сюда, да? То есть они решили, что хватит, мол, заниматься стрельбой, будем сейчас стрелять иначе. Как стрелять? Будем сейчас стрелять по карманам. То есть надо доить, вот. Надо где-то друг друга обмануть и облапошить всех остальных, так сказать, все население. Давить население. А если его перестреляешь, с кого-то давить ты будешь. И сейчас неугодных они уничтожают там постоянно. Изучение следует вести экспериментальным путем. Объект воздействия – организм человека. А воздействующий агент – изолированный луч, отделенный через призму. Непроницаемый экран обусловит выделение лучей спектра. Современные аппараты здесь непригодны. То есть современные аппараты для того, чтобы отделить. То есть вот луч света мы там через призму, да, разделили там, спектр получился. А как же звездные лучи идут? Они тоже их можно отделить через призму, но какая это призма? Это не стеклянная призма, а что-то другое совсем. То есть аппараты земные здесь непригодны. Но мысль, направленная по верному пути, поможет найти верные способы осуществления этих космических исследований. Мысль, направленная по верному пути. Астрология же укажет поле приложения и даст быстрый материал. Астрология. Изучение должно вестись коллективно на разных участках планеты. Братство космических учителей Солнечной системы поможет утвердить новую науку. Психо, астро, биофизику и так далее. Так, ну ладно.